Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милостиво да пребудь со всеми нами.
И Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна, врач-педиатр, кандидат психологических наук. Сегодня мы предлагаем тему «Выбор». С выбором мы сталкиваемся в течение своей жизни и каждый день многократно. И выбор определяет очень важные для нас последствия. Так вот, пожалуйста, Светлана Георгиевна, расскажите нам с точки зрения психолога, что это такое?
Ну, что такое выбор, честно сказать, я не знаю. Я могу сказать, чем обусловлено и каким образом понимать это для того, чтобы совершать выбор. И первое, что надо понимать действительно, что не просто всю жизнь, а каждую минуту, каждую секунду мы что-то выбираем. Пить или не пить чай, ехать или не ехать на этом автобусе, разговаривать или не разговаривать по телефону и так далее. То есть каждую фактически жизненную такую ситуацию мы тот или иной выбор осуществляем. И ужас для многих людей заключается в том, что они говорят, я не понимаю, как это произошло. Вот мне 40 лет, я не понимаю, как я дошел до жизни такой. А дело в том, что для того, чтобы понять, как ты дошел до жизни такой, нужно очень хорошо понимать, что каждый момент ты делал что-то, каждую минуту, что тебя по этому пути и привело. Вот тоже в одной программе как-то я рассказывала, что студентам предлагала, напишите, пожалуйста, ваши ближайшие приоритеты через 10 лет. Вот что через 10 лет вы хотите иметь? Они написали. А теперь на другой бумажке напишите, пожалуйста, что вы хотите иметь и будете делать, когда вы будете на пенсии. И вот в этой первой бумажке через 10 лет они говорят, хорошая работа, хорошая оплата, возможность ездить за границу. Ну, вот этот набор общий сегодня, да? А тогда, когда они описывают старость, они описывают крепкая дружная семья и внуки. И вопрос заключается в том, что если через 10 лет у тебя не будет семьи и детей, то проблематично, что через 30 лет у тебя появятся внуки. Многие люди никак не могут понять, что нахождение в какой-то определенной точке сегодня с проблемами или без означает, что каждый момент времени до того вы совершали какой-то определенный выбор. То есть вы делали что-то, что вас или приводило к вашей цели, или уводило вас далеко. Но в любом случае сказать, что я вдруг внезапно здесь оказался, и как это так, что мне там 40 лет, а у меня ни того, ни сего, ни этого, ни десятого, что это образовалось внезапно, это неверно. И нужно очень хорошо понимать, что ответственность наша за нашу жизнь состоит именно в том, что каждую минуту жизни мы, еще раз говорю, вот этот выбор совершаем. Очень многие люди не понимают, что выбор очень часто связан со временем, потому что выбор заключается в том, чем мы заполним каждую единицу времени. Если мы сегодня выучили два слова по-английски, завтра выучили два слова по-английски, послезавтра выучили, то через год сколько мы будем знать слов? То есть вопрос, еще раз говорю, выбора, он присутствует постоянно. Но в чем здесь психологическая проблема? Психологическая проблема состоит в том, что очень часто, делая неосознанный выбор, то есть каждый раз человек делает как бы на автомате, не задумываясь, на самом деле он действует так, исходя из внутренних побуждений. И вот этот самый выбор, который осуществляет человек, он может быть связан с тем, что человек конкретно что-то говорит себе. То есть он выбор делает сознательно. Я буду делать так-то, потому-то, потому-то. К сожалению, могу сказать, что это достаточно редкая ситуация, когда человек всю свою жизнь делает то, что он выбирает. И если он выбирает, между прочим, сознательно, то он за это и отвечает. Чаще всего люди делают выбор в соответствии с семейными какими-то требованиями, в соответствии с какими-то семейными установками. И очень часто в семье ребенка воспитывают и заставляют делать выбор в соответствии с традициями. Ну, например, вот мы там все ели на завтрак кашу, ребенка приучают есть кашу. Мы не ходили там в театр никогда и не знаем, что такое скрипка. Естественно, ребенок, когда он вырастает, очень проблематично будет сказать, что он сможет сделать выбор в пользу филармонии, сходить в филармонический оркестр, если у него никогда такой традиции и, собственно говоря, возможности такого выбора не было. Затем, безусловно, очень часто ребенка заставляют делать выбор в пользу того, что в семье является нереализованным. Вот, например, очень часто люди, не имеющие высшего образования, заталкивают ребенка, вот просто этим словом скажу, заталкивают ребенка в вуз, делая за него выбор, только потому, что они сами без образования. И им кажется, что вот если ребенок получит образование, то ему и будет счастье. И я, работая около 20 лет в системе высшей школы, могу сказать, что знаю массу людей, которые заканчивают высшее учебное заведение и живут точно так же, как их родители, на очень маленькие зарплаты в бюджетной сфере, но с очень четким представлением, что вот уж они сделали свою жизнь правильной. Хотя на самом деле я думаю, что люди, которые заталкивали своего ребенка в вуз, они хотели не того, чтобы ребенок опять жил на маленькую зарплату в бюджетной сфере, а для того, чтобы каким-то образом преодолел вот эту структуру бедности. Ну и еще есть один выбор, который делает семья за человека. Выбор, обусловленный боязнью нового. То есть, когда люди говорят, это не делай, не надо, не выбирай, как это театральный институт, да ты что, да все актеры такие-сякие, не ходи туда. Именно потому, что люди не знают, что это такое. То есть боязнь нового или неопределенного, каких-то новых способов взаимодействия с миром, семью страшит, и этот выбор ребенку делать не разрешают. Затем следующее, кто заставляет человека очень часто делать выбор, это общество. Вы посмотрите сегодня, мы отовсюду, откуда только можно, на всех рекламных растяжках, в телевизоре, в журналах мы видим идеал так называемой женской красоты. То есть общество сделало за нас выбор, что любой мужчина должен любить женщину 90-60-90. Она должна быть там блондинкой с такими чертами лица и так далее. Такая-то у нее должна быть одежда. То есть что это? Очень часто вот этот выбор, который общество делает за человека, он ложится на человека тяжеленным бременем. С одной стороны, мужчины, которые там, например, любят толстеньких и безобразненьких, но не могут признаться и вынуждены говорить или дружить. И я это из практики знаю, консультирование, когда люди говорят, что «а я не могу, как же, вот я покажу свою невесту, она у меня там такая-сякая». И выбирают женщину более подходящую социуму, которую не любят только потому, что стыдно признаться, что вот мой выбор таков. Или женщины, которые мучают себя диетами или получают тяжелейшие депрессии, будучи толстыми. Почему? Потому что за них сделало общество выбор и сказало, что вот нормальная женщина такого-то возраста, она обязательно такая. Или вот сегодня мы видим из телевизора там рекламы. Вы думаете, мне 50? Нет, мне 50, но я выгляжу на 30. Что это такое? Общество заставляет человека делать выбор в пользу молодости. Не модно вообще находиться в возрасте. А что значит не модно? Это означает, что человек делает выбор по своим способам и занятиям, не соответствующие своей возрастной категории. И мы тоже об этом говорили. Ну и последнее, конечно, когда общество каким-то образом пытается навязать человеку образ мыслей и действий, представлений, что вот такой выбор, если ты сделаешь, вот это будет правильно. Какой должен быть образ жизни сегодня, который навязывается? Успешность, это должно быть достаточно много предметов, это поездки хоть куда-то, да, это наличие, к примеру, средств передвижения. Ну, очень мне, например, нравится, что сейчас стали предлагать выбор наличия животных. Вот мне это очень нравится. Сейчас стало модно иметь животных. Другое дело, что как к ним относятся и так далее. Но сам вопрос, что стало модно иметь животное, очень хорошо. Почему? Потому что в семье, где есть маленькие дети и где больше никого нет. Вот вчера у меня на консультировании была такая мама, и когда я стала ей говорить, да что ж такое, ну почему ж такой балованный, безобразный ребенок? Ведь он пойдет в школу, ему будет очень тяжело. Она мне говорит, Светлана Георгиевна, у нас мальчик 1 на 7 взрослых. На 7. То есть он единственный внук и ребенок. Вокруг него ходит эта толпа, которая требует от ребенка, чтобы он был хорошим, милым, улыбался, знал стихи, там, читал в подлиннике уже Шекспира на английском языке. То есть естественно, что ребенку тяжело. И когда общество навязывает выбор в пользу хоть какого-то животного, я думаю, что уж если не братик, сестренка, то хотя бы зверь, который рядом с ребенком находится, среди 7 взрослых, все-таки это хоть какая-то родственная душа, с помощью которой ребенку будет не так грустно в этом мире существовать. Ну и самое главное, что необходимо понимать, что вот эти вот воздействия семьи и общества, оно как бы стереотипизирует наши желания. Мы очень часто, еще раз говорю, делаем выбор на автомате, потому что так принято, нам так говорили, и мы в этом русле существуем. И когда возникает какой-то тяжелый момент, заболевание, смерть, или вот сейчас мы видели кризис, люди лишились работы, то есть когда возникает кризисная ситуация, у человека вдруг возникает вопрос – а действительно, как я в этой жизни оказался, как же вдруг я сделал этот выбор? Почему я пошел в профессию, которую я не люблю? Почему я дружу с теми людьми, которые мне неприятны? Да? То есть вот этот фактор такой внезапности возникновения вопроса выбора, казалось бы, он ведь должен быть хорош, да, то есть человек наконец-то имеет возможность зажить счастливо. Но ужас в том, что многие люди, когда понимают, что они фактически являются хозяином судьбы, то есть сделай выбор туда-то, у тебя будет то-то. Однако в результате получается, что человека пугает возможность выбора, когда он вдруг понимает, что он может делать то-то, и у него будет то-то. Если я пойду в библиотеку и возьму книгу, значит, у меня будет книга, которую я почитаю. Если я накоплю денег и поеду куда-то, у меня будет поездка, о которой я буду потом вспоминать. Оказывается, людей это пугает. То есть очень часто люди привыкают жить и выбирать по стереотипу, то есть каждый день совершая поступки, которые приводят их, ну, собственно говоря, вот к неудовлетворенности жизнью, но сделать выбор они не могут. И вопрос заключается в том, что если мы сами живем внутри своей жизни, если мы отвечаем за свою жизнь, то мы должны научиться сделать выбор. Вы понимаете? Вот из консультирования, тоже как-то приводила, по-моему, в одной из программ, женщине, которой говорю, послушайте, ну что ж вы так зависите от семьи? Ну самый элементарный вопрос, вот зайдите в булочную или в кафе, купите вы себе шоколадку и съешьте сами, одна. И она мне говорит, как же, а они увидят у меня фантик в сумке. Я говорю, подождите, ну зачем вы фантик домой-то должны нести? Ну хорошо, зайдите, съешьте пироженку сами для себя. Она говорит, они узнают, что я их ела, слушайте. Ну, то есть, доходит просто до абсурда тогда, когда человек не позволяет себе сделать хоть что-то. Женщина, которая мучается, больные ноги, очень полная женщина, мучается от того, что каждый вечер, идя с работы, она вынуждена нести колоссальные сумки, у нее варикоз, домой с едой, где ждут два сына и муж. Это тоже вопрос консультирования. И она говорит, что я уже устала, я не могу, я замучена этой жизнью, я не знаю, как мне быть и что мне делать. Я говорю, очень просто. Один раз придите с работы просто домой. Она говорит, как это? Я говорю, ну не заходите в магазин, не покупайте ничего, зайдите домой. Она говорит, это невозможно. Я говорю, как невозможно? Ну как же, они останутся голодными. Я говорю, ну во-первых, есть круглосуточные магазины, и если мать больная с больными ногами ничего не принесла, наверное, три сидящих мужика могут зайти в магазин и купить, по крайней мере, хлеба с молоком. Вы понимаете, для нее это был ужас из того, что я говорю. Она мне говорит, это невозможно. Но вы согласитесь, что масса, миллионы людей действуют таким же образом. Они идут, если устали с работы, домой и говорят кому-то или никому, или доедай там кусочек хлеба, да, если все отказываются идти и никто не соглашается. Но ведь это выбор, это возможность даже в таком малом изменить свою жизнь. Эта женщина очень долго ходила ко мне для того, чтобы научиться чему осуществлять выбор в своей жизни. Ведь я не предлагала ей не кормить семью, вы понимаете? Я предлагала ей задуматься о том, как она устроила свою семью, что если она с больными ногами тащит сумки, а три мужика сидят и ее ждут, наверное, не все совсем верно в выборе и этих людей, и ее. То есть, еще раз говорю, надо не просто учиться делать выбор, надо понимать, что это здорово с другой стороны, понимать, что твоя жизнь в твоих руках. Да, за это придется отвечать. У нас люди не любят ответственности, но ведь тогда и проблем будет меньше. Если ты понимаешь, что ты делаешь в своей жизни все, тогда не на кого жаловаться, так ведь? Нельзя пожаловаться на родителей, которые так-сяк меня воспитали, нельзя пожаловаться на начальника, который такой-сякой меня там что-то делает, нельзя жаловаться на своих родных, которые заели мою жизнь бедную, несчастную. Но за ответственность, которая тяжестью ложится на человека, мы получим что? Радость и возможность жить для себя в какой-то мере и радоваться собственной ответственности за то, что ты делаешь. И многие люди, которые достигают вот этой возможности собственного выбора в соответствии с собой, ведь не вопрос о том, что собственный выбор, это сейчас все кинутся совершать какие-то безнравственные поступки. Я еще раз говорю, вот те примеры, которые я вам привела, очень часто отсутствие выбора создает как раз проблемы и, по сути дела, осуществляется жизнь безнравственности у человека. И очень часто, еще раз говорю, нам надо задуматься о том, что каждую минуту, каждый день жизни, каждую неделю, совершая выбор, я медленно, но верно приближаюсь к определенной цели. Если я делаю один выбор, моя цель конечная одна, если я делаю другой выбор, моя конечная цель, к сожалению, другая.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, вам слово. Выбор и ответственность, да?
Ну да, я бы хотел немножко у меня большой комментарий к Светлане Георгиевне, если позволите сказать, потому что прямо чувствую, как, наверное, часть наших слушателей, наверное, напряглась, услышав такой призыв: и свою собственную жизнь устройте, о себе позаботьтесь.
Съешьте пироженку, тем более.
Да, там, как же самопожертвование, спросят у нас наши слушатели, часть, точнее говоря. Как же вот принеси себя там вот в жертву другому? Там. Ведь у нас есть и другие, знаете, вот наставления. Там вот уже общим местом стало призыв Серафима Саровского: спасись сначала сам, вокруг тебя спасутся многие. Для того, чтобы приносить себя в жертву, нужно сначала, прежде всего, оценить, что это за жертва-то такая. И вот наше вот это вот стремление, чертя голову, броситься кому-то принести себе жертву, ну, раз означает для того человека, которому жертву себя приносим, плен. Мы его пленяем, мы его обязываем, мы его обвязываем, и человек бедный уже теряет даже возможность своих собственных, свободных каких-то волеизъявлений, потому что мы уже принесли себя ему в жертву, и он теперь нам по гроб жизни обязан обратной жертве. Поэтому давайте эту тему сразу же мы закроем, тем более, что за самопожертвование нам никто ничего не должен, если это самопожертвование, это наш собственный выбор, мы добиваемся собственных целей, мы этот выбор делаем, исходя из своих собственных каких-то оснований, это чисто наше внутреннее дело, мы самопожертвовали, награду за это ждать не надо. Ну а дальше, конечно, выбор — это очень дело такое не то чтобы непростое, не то чтобы сложное, это дело повседневное. Часто священник обычно при ходе с таким вот случаем сталкивается неоднократно, когда приходят и ставят батюшку перед фактом. «Батюшка, мне нужно совершить выбор. Вот либо так, либо сяк. Как вот вы посоветуете? Кто должен совершить выбор, батюшка или вопрошающий? Если батюшка подсказывает, это значит, батюшка совершает выбор. Значит, выбор-то не ваш». И поэтому всегда, когда вот такая ситуация возникает, мне это напоминает вот, знаете, какие-то современные технологии. Батюшка, подскажите, пожалуйста, алгоритм действия. Я всегда буду действовать именно по этому вашему алгоритму. Алгоритм не работает, значит, батюшка плохой, да. Он не духоносный, он не тот, не истинный батюшка. Пойдем искать другого батюшку. Чаще всего ищется не просто алгоритм, а тот алгоритм, который человек уже в себя заложил. Когда он слышит этот знакомый, желаемый, искомый алгоритм, он тут же успокаивается, принимает его за императив, команду к действию, начинает действовать в соответствии. Батюшка, допустим, мне не нужны там вот близкие отношения с моим мужем, благословите, чтобы они прекратились. На основании чего? На основании чего я должен это делать? Это ваша личная жизнь. Вот в вашу личную жизнь я вторгаться не могу. Этот выбор вы должны сделать сами. При этом четко представляю себе последствия. Вы хотите, чтобы вот ваш муж создал себе другую семью? Вы хотите, чтобы ваш муж спился? Вы хотите, чтобы ваш муж умер от какой-нибудь болезни внутренней из-за вашего выбора? Вы себе это очень хорошо осознаваете. Это ваш выбор. Но совершать это должен, конечно же, ни в коем случае не батюшка. Иной раз получается так, что люди, приходя за советом к священнику, стремятся не просто выбор совершить, а лишиться свободы. Для того, чтобы всем сказать: а меня батюшка так благословил. Понимаете? Это хороший аргумент. Понимаете, он действует. Меня батюшка благословил. Я такая вся просвещенная, я вся такая духовно организованная, подкованная. Я живу прямо по советам своего батюшки, ни шагу назад, ни минуты на месте, на соседнюю половичку я не заглядываю. Я иду прямым таким ровным строевым шагом к спасению, к Царству Небесному. А где ваша свобода, которую Господь Бог дал? Где именно ваш выбор, которого Он от вас ожидает? Не от батюшки, а именно от вас. Прежде всего, ваше решение для Бога тут важно. Именно ваше целеполагание, ваша воля изъявления. Для того, чтобы отречься от своей воли, нужно какой жизнью жить? Для того, чтобы следовать за старцем, нужно какого уровня достичь? Нужно чего желать и нужно чем жить. Если у человека дети, если у человека старые там родители престарелые, больные, если у человека муж, если у человека там обязанности какие-то по работе, можно, конечно, жить и духовной жизнью, и нужно жить духовной жизнью, необходимо ее жить, этой жизнью, но выбор совершать должны все равно вы. И у нас получается, что вот это бегство от выбора, вот это вот какое-то бегство от свободы, человек хочет обставить с комфортом. Вот, дескать, меня благословили, и я теперь уже не вольна в своих вот волеизъявлениях. На мой взгляд, вот, может быть, человека и не очень опытного в духовном отношении, может быть, и не очень грамотного в каком-то там чисто богословском смысле. Я вот, например, вижу уже не первый десяток лет, будучи священником, одну и ту же картину. Люди, которые совершают свой выбор ежедневно, люди заставляют работать свою душу. Они напрягают каждый раз силы своей души. заставляют напрягаться, наверное, самые лучшие силы своей души. Ведь мы выбираем не как поехать на работу, там на маршрутке или на автобусе, какие носки надеть. И, наверное, понимаете, вот сюда силы души тратятся, а вот решить вопрос, там, допустим, с больным родственником, сдавать его там в дом престарелых или все-таки ухаживать за ним самому, для нас это вот меньше даже времени занимает. Не знаю, там, больное животное, которое несколько лет прожило в доме, усыплять или все-таки дать ему возможность там вот выздороветь, там, полечить его или, ну, по крайней мере, там, дождаться его естественной смерти. И, ну, раз эти вопросы, которые касаются интимнейших таких вот участков нашего духа, нашей души, они решаются просто так походя. Так вот, одной из предыдущих передач мы говорили, как все. Позвонили, спросили, Настя, ты что там сделала? А, вот так и сделала. Ну, ладно, я тоже так сделаю. Нет работы. Есть работа голоса, есть работа ума, но нет работы именно души. И ситуации, которые нам Господь посылает, в чем-то верующий человек понимает, что вся наша жизнь – это диалог с Богом. Все ситуации, которые нам встречаются, они не случайны. И эти ситуации, они направлены, прежде всего, к нашей душе. Они ожидают работы именно вот этих вот инструментов наших, тончайших. Для чего? Для того, чтобы они не уставали, для того, чтобы они не атрофировались, для того, чтобы они были в рабочем таком состоянии всегда. Каждый наш выбор дается нам с усилием. Это хорошо. Оно так и должно быть. Но я же устала. Будет время, когда мы все отдохнем. Но для этого времени нужно поработать сейчас. И поэтому, дорогие мои, свобода – это великое счастье. Свобода – это великий дар. И выбор – это великое счастье, это великий дар. Он тяжелый иной раз, он иной раз неподъемный. Понимаете, для того, чтобы получить большее, нам нужно понести то, что нам сейчас дадено. И никому из нас Господь не дает больше тех сил, которыми мы обладаем. Выбор совершить каждый раз как бы заново, не по какому-то алгоритму, а заново заставить поработать свою душу, свою совесть, заново как-то вот особый какой-то высокий уровень вывести эту самую работу. И с точки зрения этого уровня совершить поступок, вот, наверное, этого от нас Господь и ожидает. И когда именно из свободы нравственной мы совершаем вот этот выбор Божий, тогда из этих выборов один за одним складывается наш день. Изо дня в день складывается наш год. Из года в год складывается наша жизнь. Если каждый раз мы за этот выбор бились, болели, страдали, то, в общем-то, жизнь наша будет такая, такая, о которой можно сказать, я постарался.
Спасибо. Спасибо за тему, спасибо за раскрытие ее. Я благодарю отца Александра Рыкова и Светлану Георгиевну Шабас. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя да будет со всеми нами.